Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова. За режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-5939. Код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок 495 и номер 959-5939. Или пишите смс на короткий номер 5522, только в начале сообщения забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, звоните, пишите. Заканчивается август и начинается учебный год. Как важно быть в наше время человеком не только грамотным, но образованным, то есть по образу Божию изначально данному воспитать себя и детей. В русском языке еще было прекрасное слово «просвещение», «министерство образования и просвещения». Просвещение от слова «свет». Свет Христов просвещает всех. К сожалению, сейчас происходит подмена понятий. Даже слово «духовность» понимается лишь как обращение к культурному наследию. Вот в манифесте императора Александра II от 1 января 1874 года цель образования и воспитания включала в себя: первое – образование правильных понятий воспитанника, второе – наиболее полное развитие всех его духовных сил, ума, воли, чувств, третье – пробуждение и закрепление воспитанники чувств чести, добра и правды. Четвертое – согласование всех его стремлений и действий с нравственной нормой по заповеди Божьей. Святитель Василий Великий утверждал, что образованный ум есть распознание того, что должно делать и что нельзя. Это первая и основная часть образования, а вторая часть – это непосредственное обучение наукам. Сейчас век интернета, цифровых технологий, компьютеров. Как же обстоит дело с образованием и просвещением? Вот об этом сегодня мы и будем говорить. Наш дорогой гость, по вашим просьбам, кстати, дорогие слушатели, наш сегодня дорогой гость – ученый-монах, игумен Николай Шишкин, магистр богословия, проректор по научной работе Ярославской семинарии. Добрый вечер, дорогой отец игумен. Благодарим, что вы с нами, что вы нашли время приехать к нам на прямой эфир. И благословите всех, кто в студии, кто нас слушает.
Благословение Господне всем нам в нашем прямом эфире. Всем здравствуйте.
Спаси, помогай Господи. Нам всем, Господь. Спасибо, Господи. Вот, батюшка, можно я начну немножечко не с того? Но к теме это относится. Вот многие говорят, спросите любого, и скажут вам: я верю в Бога. Бог один для всех. Для всех один Бог. Но если спросить, веришь ли в Христа, люди теряются. Это что, недостаток образования, воспитания?
Это недостаток, в общем-то, давнишний, причем еще и дореволюционный. Вот вы сейчас говорили слова императора, который сказал: посмотрите, вот я специально прослушал это, и ведь ни слова там не сказано о Христе, по сути. Дело в том, что для нас, для христиан, должны в первую очередь звучать слова самого Христа и Господа нашего, в котором все наше упование, весь центр нашей духовной жизни и смысл существования нашей церкви, нашего социума, а да, пожалуй, в общем-то, всех нас вместе, той общности, которая называется церковь, экклезия, так? Вот, и Господь говорит: «Аз есть свет миру». А многие апостолы, в частности, Иоанн Богослов, говорит о том, что, что слово было в этом мире полное благодати истины. Слово есть вот этот свет, этот логос божественный, который есть наш Господь, наш Иисус Христос, воплотившийся. Вокруг этого воплощения и существует все, и крутится вокруг него все абсолютно, в частности, в христианстве. Вот. И поэтому, когда мы говорим с вами образ и подобие Божие в человеке, то мы, христиане, знаем немножко больше об этом. Почему? Потому что для нас оставлено Евангелие, для нас есть предание церковное, для нас есть апостольские послания, то есть Священное Писание и предание, которое входит, которое стоит на равной позиции и в богословии, и вообще, в общем-то, вообще. Поэтому, когда мы говорим образ и подобие Божие, мы должны вспоминать земную жизнь Спасителя. Должны вспоминать то, каким Он пришел в этот мир, как Он себя вел, что Он говорил, о чем Он проповедовал, от чего Он нас спас, как спас, каким образом и кто Он на самом деле. Вот иногда очень многие люди, к огромному сожалению, говоря о какой-то нравственности, забывают, что Христос не просто учитель нравственности, не просто один из тех людей, которые жили на земле и проповедовали добрые какие-то вещи. Ведь знаете, в чем дело? И пророки различные были, и в других религиях находятся какие-то нравственные начала, о которых нельзя сказать, что это плохо. Но христианство утверждает, что Христос – это онтологически заправдышный спаситель души и тела, которому нужно предать всю свою душу. И, собственно говоря, если мы будем сравнивать христианство, настоящее подлинное христианство, со всеми другими философскими системами этого мира, мы должны будем сказать, что христианство гораздо сложнее и труднее для понимания, потому что здесь нужно включать, во-первых, веру, во-вторых, нетривиальное парадоксальное мышление. Потому что апостол Павел так и говорит: мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. То есть одним неверие, другим полный соблазн в плане противодействия. В общем, то есть есть многие люди, то есть, что такое эллинам безумие? То есть они никак не могут понять. Вот они верили в свое время в Зевса, громовержцев, наказателя,
да, это все
других
такие
богов. А тут да, что такое за бог?
Сила.
Пришел, ходил босиком там, где-то он родился в какой-то пещере, там не пойми какой. Вот его последователи
сын
ходили, да, сын, за ним все ходили, что-то он там проповедовал, исцелял всех. И вот он почему-то, он бы стал бы царем, какую-нибудь хоть систему, допустим, здравоохранения бы сделал, что ли, или что-то еще. Они не понимают, вот люди образованные, вот сейчас мы их относим к эллинам, да, к примеру, или к образованным римлянам, они не понимают, в чем суть-то пришествия Христа в этот мир. И мы должны в семинарии как раз научить наших ребят, я говорю как проректор по научной работе, не только в семинариях, мы должны их выпустить, чтобы они сам вон проповедовали о Христе распятом, которого мы принимаем, о Христе распятом и воскресшем, вознесшемся на небо, которое мы проповедуем, в чем наша вся основная жизнь. Итак, цель нашего вот семинарского, академического, любого другого образования, как можно научиться, как можно более качественно и вернее говорить об образе Христа в этом мире, о том, что Он есть, о том, как Он жил, что Он совершал, как Он вел себя. И от этого, конечно, от этой печки плясать дальше, поскольку, если мы будем говорить только о нравственности, мы уподобимся всем остальным религиям мира и ничего нового не скажем. Так что вот образ и подобие Божие у нас заключается в образе живого Бога Христа, воплощенного, воплотившегося, спасшего нас от неминуемой гибели, вечности. Ведь знаете, в чем дело? Христианское и в мирском отношении принесло миру огромнейшую пользу. Мир, потому что если мы сейчас будем сравнивать жителей древнего мира...
Там жестокость.
Да, если мы сейчас будем сравнивать то, что творилось в Древнем Риме, там, в Вавилоне и так далее, если мы будем знать хорошо древнюю историю, а каждый православный богослов, преподаватель и вообще студент, да, даже студент должен знать эту древнюю, потому что он должен знать условия того мира жуткого, в который пришел Господь, и в котором он был, как известно, распят и терпел страшные страдания перед тем, как воскреснуть из мертвых, то мы должны будем проконстатировать то, что нынешние наши все вот эти, кто там занимается антихристианцами, просто мальчики и девочки, играющие в песочнице, по сравнению с тем, что творилось, допустим, в Древнем Риме. Вы можете себе представить? Мы сейчас говорим о постхристианском мире. Смотрите сюда. 50 тысяч человек сидят в Колизее. И на что они смотрят? Как люди убивают друг друга, как животные съедают людей.
Это ужасно, людей. И они
наслаждаются этим. То есть христианство, вот апостолы сначала, потом все мученики, потом уже преподобные стали. Христианство преобразило этот мир совершенно по-другому. И когда сейчас говорят, вот мы живем в постхристианском мире, я бы так бы не сказал, потому что основная масса людей все-таки добрых и хороших христиан, и на Западе в том числе, живет христианскими постулатами. Одно дело, конечно, может с чем-то соглашаться в догматическом отношении между различными христианскими конфессиями, но тем не менее мы все веруем не просто в Бога, веруем во Христа. И этот образ и подобие, вот вы сказали сейчас просвещение, образование, это все связано исключительно со Христом. Это связано уже в течение 2500 лет. Вот, на мой взгляд, как раз суть нашего образования должна заключаться именно в этом. Довести Христа до наших людей, и для, в первую очередь, для студентов, чтобы они дальше пошли, довести Христа, настоящего, подлинного Христа, православного Христа, до наших учителей, которые желают этого, школьных, и для основной массы интеллигенции, для всего среза нашего общества, буквально вот до всех.
Но это же трудно, батюшка.
Да, это очень трудно.
Вы в семинарии преподаете, а в пединституте там, в общем-то, не преподаете.
Почему нас пускают в пединституты?
Это иногда... у вас в Ярославле.
Да. И мы ходим и в школы, и сейчас есть люди, которые сотрудничают с церковью. Ну, в первую очередь, конечно, сотрудничают. Конечно, в первую очередь хочется послушать человека, допустим, имеющего ученую степень. А ведь знаете, сколько людей, которые не имеют ученой степени, но имеют такую огромнейшую мудрость, у которой столько можно научиться всему, что даже ни один богослов с ними рядом не встанет в плане того познания Христа, которое у них есть.
Да, батюшка, вот святой Иоанн Кронштадтский говорил, наук-то у нас много, а дела выходит мало. У юношей нашей в голове много, а в сердце мало, и часто, увы, нет ничего. Жизнь не соответствует образованию и науке. Вот эти слова святого, сказанные давно, они не устарели. Вот в сердцах у образованных, таких высокоученых, к сожалению, вот равнодушие и жестокость к бедным, слабым, тем, кто ниже их на социальной лестнице. Вот я сама лично была свидетельницей ответа одного очень богатого государственного служащего бедному пенсионеру. Он, конечно, несколько нервный, этот пенсионер, сказал о том, что у нас такая несправедливость, там вот сверхдоходы. А ему так вот небрежно и равнодушно, а потом, отвернувшись от пожилого человека, сказали: «Ну, кто на кого учился?» Вот на кого учился этот госслужащий, чтобы так грубо ответить?
Понимаете, у него, его, знаете, в чем дело? Здесь сам факт вот того, что он сказал, видимо, осудить можно, но человека осуждать не нужно, потому что он вырос в тех условиях и семейных, и школьных, и государственных, любых социополитических, социокультурных условиях, в которых находился вот его социум. И то, что вне Христа, вне Его любви, все идет прахом, это абсолютно точно. Любое образование не избавляет человека от прямого хамства. Вы знаете, у профессора Лотмана из Тартусского университета есть цикл лекций «Хамство и интеллигенция». Там, в частности, одна из его лекций основана на письмах Чехова к своему брату. Вот, в общем, я угличский благочинный, как уже в прошлой передаче сказано было. И вот у нас есть дом, где в свое время Михаил Павлович Чехов жил в свое время, и ему писал Антон Павлович. Кстати, Антон Павлович у нас в городе никогда не был, но Михаил Павлович, переписка с Михаилом Павловичем есть. Я заинтересовался этими лекциями, и там очень глубоко сказано о том, что именно о том, что любое образование, к сожалению, не дает верного христианского воспитания, что любое образование не дает интеллигентности как таковой. Любое образование, даже самое высшее образование, не защищает человека от возможности совершать совершенно удивительные по чудовищности свои поступки. Поэтому ученость это вовсе еще не значит образованность.
Ну, а как выйти из этого положения? Благородным человеком родиться нужно? Или в семье получить начатки? Или же вот ваши выпускники семинарии должны сеять добрые семена в мире?
Я думаю, что ученики нашей семинарии, любой священник на своем приходе должен заниматься именно проповедью Христа, именно проповедью его жизни, в первую очередь, чтобы его жизнь была хотя бы в чем-то похожа на жизнь Христа. Нужно, наконец, научиться любить людей так, как возлюбил их Господь. Ведь, понимаете, если мы будем по большому счету смотреть и Евангелие канонические, и апокрифы, там, и какие-то еще там вещи, которые находят до сих пор, они научны, там, не научны, это можно спорить. Но все христианство, оно о любви. О том, Господь так возлюбил мир, там, и то есть. Поэтому, знаете, в чем дело? В христианстве Бог открывается, как Бог-любовь. А когда человека с детства учишь людей, во-первых, любить людей, и он знает о том, что он в этой жизни не вечен, что ему придется отвечать за свои поступки и перед людьми, и перед Христом, я думаю, что хамство у него уйдет само собой.
Уйдет?
Уйдет.
Дай Бог.
Поверьте мне, я знаю прекрасно
воспитанников. А мир такой холодный стал, равнодушный.
Знаете, я знаю воспитанников наших просто воскресных школ, которых воспитывали правильно в воскресных школах. И простых воскресных школах хоть с детства. И они настоящие христиане. Они могут пойти даже в семинарию поступать, потому что не всем хочется быть священником. Нам нужны и волонтеры, и вообще люди любой свободной воли, которые бы помогали бы в церкви, там, занимались какими-то социальными структурами и других. Сейчас много различных синодальных отделов и так далее. Но факт то, что они все должны быть христианами, чтобы их добрые дела, нужно так сделать в церкви, чтобы их добрые дела, они были бы не только ради какой-то вот, для того, чтобы их только сделать, чтобы они были ради Христа. Об этом говорят все святые отцы как один. Если ты делаешь дело вот просто так, то иногда это может быть впустую. То ты только
это же тоже добро.
Но от него пользы духовной очень мало. Дело в том, что человек, иногда совершая какой-то добрый поступок, всю жизнь о нем кричит и бегает с ним, как с писаной торбой. И не видит основной массы грехов своих, которые, может быть,
откупился, да?
Да, как-то вот откупается. Знаете, раньше в 90-х годах на храмы жертвовали даже вот огромные суммы, те люди, которые занимались вообще такими вещами. Ну, уж давайте не будем это все вспоминать. Вы думаете, принесло это им пользу? Может, одному из тысячи и принесло. Но основной массе не принесло.
Ну как же, мы же молимся о храмоздателях, если они даже неверующие построили храм.
Молиться о человеке хорошо, но в миллиарды раз лучше то, когда он сам осознает. Когда ты приведешь его к осознанию того, что, во-первых, этот мир конечен, и то, что самое главное все-таки для него Господь. Помните, я просто передаче говорил вам, что иногда для некоторых людей слова Христа о том, что кто возлюбит отца или матерь, детей своих и так далее, паче меня, не есть мне достоин. И иногда это звучит ужасно, потому что как это так? какого-то Христа любить больше. Вот это лакмусовая бумажечка, по которой проверяется, а христианин ты или нет. И нашим, даже образованнейшим людям, они вдомек, что, во-первых, он спаситель, в том числе это и мамы, и бабушки, и всех прочих. И потому его любить, конечно, нужно намного больше, чем и в нем, в Боге, сотворившем все это, весь этот дивный мир, нужно любить всех своих родных. Вот в чем дело. А мы иногда не понимаем этого и начинаем совершать какие-то благие поступки, к сожалению, эти намерения иногда оборачиваются не совсем верно. Вот сейчас церковь идет по совершенно правильному пути, вот, я думаю, что святейший как раз об этом именно и заботится, святейший Кирилл, да, об этом и заботится, чтобы вот эту вот и социальную деятельность, и всякие гуманитарные наши вещи, и образование наполнить, он во всех проповедях говорит об этом, вот я считаю так, слушайте проповеди по патриарха, и все будет ясно, чтобы наполнить христианским содержанием, чтобы наполнить Христом все вот эти вот, их нужно, конечно, сначала создать эти учреждения, да, чтобы они начали работать. А сейчас мы занимаемся чем? Чтобы наполнить, в том числе и систему нашего образования, которая сейчас, я вкратце расскажу об этом, которая у нас, значит, у нас есть и бакалавриат, у нас сейчас Болонская система, и это работает. У нас и бакалавриат, и магистратура у нас есть, и уже постградиат курс, постградиат курс, как раньше называлась, аспирантура, да, и у нас есть прекрасное заведение, церковная аспирантура и докторантура имени Кирилла Мефодия, собственно говоря, аспирантом, который я являюсь сейчас, вот, в общем-то, под руководством Владыки Лариона, вот, и учебных заведений становится все больше, трудности, конечно, у нас есть, от них никуда не избавиться, но нужно учесть, что церковь находится в свободном таком состоянии всего лишь только 25-27 лет.
Ну, 30.
Ну, 30 это с 88 года, будем да. считать. Ну, будем считать так, что где-то с года 92-го более-менее нас оставили в покое. Так вот, считать, раз за такой короткий срок можно вот в плане целой страны что-то вот так вот перевернуть с ног на голову, не то, что с ног на голову, а все сделать так, чтобы это было и современно одновременно, чтобы это было великолепно. Вот нельзя сейчас отказываться ни в семинариях.
А что значит современно, батюшка?
А потому что сейчас прекрасная есть возможность использовать интерактивные различные вещи. Сейчас можно использовать правильно православный интернет, который можно почерпнуть столько вещей. Вот мы раньше, когда учился в семинарии, мы за конспектами ездили не знаю то куда. Каждому хотелось иметь конспект. Допустим, наши конспекты были отпечатаны на машинке еще там и так далее. С ошибками
да, помню,
там. Это, да. Вот. И, сейчас, пожалуйста, ты открыл там и так далее, ты смотришь все абсолютно. Любого ситуация, можешь на любом языке найти там и так далее, можешь смотреть. И в этой связи очень важно, вот я сейчас расскажу немножко о своем преподавании. Я преподаю по патрологии уже очень давно. И считаю, что не то чтобы назад к отцам, а действительно этот вот древний лозунг, всегда он был в церкви актуален, назад к святым отцам. Это что значит? Святоотеческое понимание того, кто был, кем был Христос. Вот кем был на самом деле Христос, кем он является для церкви, настолько актуально сейчас, что мы не можем...
Ну, как Сын Божий.
Вот, ну, Сын Божий, это мало сказать, Нин. Это очень мало, Сын Божий. Это ясно, что Он Сын Божий, но о том, что...
Господь
наш
Спаситель.
Да, здесь, ну, здесь,
Спаситель.
Да. Спаситель. Вот в первую очередь надо на народ сказать, что Он не просто учитель нравственности, как я уже сказал, а Спаситель. И это уже будет началом того образования, которое у нас будет. Ведь о чем дело? Вот святитель Игнатий Брянчанинов буквально кричал в свое время о том, что много магистров богословия, много докторов богословия у нас в церкви в середине 19 века, а молиться некому.
Да.
Нам надо еще подумать о том, чтобы люди начали молиться. А как можно молиться Христу, ничего не зная о нем? Вот скажите мне.
Мы должны Евангелие с детства, наверное, читают.
Многие читают его, и тем не менее очень мало соображают, что там написано. Это может быть и так.
Ну, поэтому и скорби у нас, чтобы мы обратились к Богу, искали Бога.
Можно, знаете, как не то, чтобы избежать скорбей, можно, знаете, просто почитать святоотеческие вещи
и понять,
и постараться их понять, помолившись про данному святому отцу, допустим, Макарию Египетскому или кому-то еще.
Дорогой батюшка, благословите, у нас звонок. Да, я попросила, кстати, дозвониться к нам главу Калязинского района. Он ваш студент, да?
Да, конечно.
Вот студент, кажется, это семинарии. Он. Да, вот режиссер говорит нам, что это он. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Добрый вечер. Мы очень рады. Вы в прямом эфире, Константин Геннадьевич. Позвольте, я представлю вас. Это глава Калязинского района, верующий человек. Вы возглавляете еще русское собрание, да? И являетесь студентом у игумена Николая.
Ярославской духовной семинарии. Там много преподавателей.
Да, слава Богу, да.
Да, да.
Вот что вы делаете у себя в районе, чтобы вот такое получить, ну, христианское воспитание, хотя бы немножко?
Ну, стараемся образование наше в чистоте сохранить, направляем усилия на воспитание духовно-нравственного молодежи. Вот у нас скоро 1 сентября, начало учебного года, и мы понимаем, что мы детям должны дать не только знания, а в первую очередь, воспитание, духовно-нравственное воспитание, чтобы они были верующими, православными, где там наше спасение мы видим, вот, потому что сегодня ни экономическая мощь, ни военный потенциал позволяет России выдерживать, вот, преодолевать эти трудности, а именно вот молитва. Вот Николай Мельников, наш современник,
поэт замечательный, да,
говорил, что одна молитва может быть сильнее, чем митинг сотни горлопанов. И, конечно, на втором месте вот это умение мысли рассуждать, отличать добро от зла, воспитание вот истинных семейных ценностей, это важно. И, конечно, потом знание. Вот в этом направлении работаем. У нас создана комиссия по духовно-нравственному воспитанию. И много мероприятий проводим для молодежи, чтобы они росли у нас настоящими, истинными, русскими, православными людьми. Это, мы понимаем, что будущее нашей России, и поэтому враги-то России именно бьют сейчас по образованию, по молодежи.
Константин Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот вы все-таки на государственной должности большой, вы возглавляете такой большой район, и вы человек православный, вы христианин. Вот преподавание в школе вот этих дисциплин православных вам удается как-то отстоять? Ведь, по-моему, не везде.
Да, у нас во всех школах, во всех классах основы православной культуры преподаются, но я считаю, что этому направлению надо уделить больше внимания, чтобы, да, дети вот с малых лет приобщались к истинной вере православной нашему спасению. Еще вот на одном из заседаний нашей комиссии мы приняли решение обратиться в вышестоящие органы власти по преподаванию церковного славянского языка. Это вот наши истоки.
Да, это нужно. А то скоро дети будут английский лучше знать, чем русский. Я уж не говорю о церковно-славянском.
Да, другие народы же свои исторические языки изучают они. Вот. Поэтому каков язык, такой народ. А мы свои корни, конечно, должны забывать, знать.
А в семинарию вы пошли учиться, чтобы владеть как бы темой?
Я никогда не думал про семинарию. Мне вот батюшка общается, благословил, Архимандрит Дмитрий, благословил. Первый год я как-то отбился, не хотел, но потом он настоял, вот я поступил. Ну и слава Богу, не жалею, потому что такие знания получают, которые по сравнению со светскими науками, конечно, стоят гораздо больше, это величие. Это все равно, что сравнить вот солнце и свечку, например, да?
Да.
То, что дается там это... истинные ценности, да, Божьи заповеди.
Спаси, Господи. Поклон, спасибо, поклон, да, богоспасаемому Калязину, мощам Макария Калязинского.
Поклон вам большое спасибо.
Поклон батюшке Николаю.
Да, спасибо за такой прекрасный отзыв о нашей семинаре, о наших трудах. Помогай вам Господь, да.
Да, вот видите, какие студенты у вас, дорогой батюшка. А вот скажите,
да,
абитуриентов...
Да, он поступил на заочное отделение, уже 4 года вот отучился. Вот у него сейчас.
А он 24 такой... часа в сутки работает, это, ну, да, я такой, могу подтвердить.
Такой усердный человек, да. Знаете, чем дело? Вот, что касается еще одних, вот мы с вами сказали о... Ну, те читают Евангелие, вот читают и так далее. Сейчас ведь есть... возродилось уже библейское общество, и для этого делается очень много. Вообще много внимания уделяется библеистики как таковой. И, собственно говоря, очень остро встает вопрос переводов. И для молодежи, чтобы они как бы могли сравнить церковнославянский язык с русским там, и так далее. И переводов с древних языков на тот язык, на котором сейчас говорят многие. Дело в том, что настоящий вот современный русский язык, он же ведь неплох, мы говорим на нем, так ведь? Молодежь, конечно, она, да, увлекается субкультурами там различными и так далее. Но если мы с вами будем постоянно говорить вот какому-нибудь человеку, который только что пришел в церковь, давай читай по-церковно-славянски вот это все. Вы сначала научите его церковно-славянскому языку. Может быть, он заинтересуется им, а потом уже заставляйте читать, допустим, псалтирь по-церковно-славянски. И многие люди ничего не понимают в результате.
Ничего. А это как-то само приходит. Батюшка, у меня муж был сначала неверующий, а потом стал церковным, он сам научился читать по-церковно-славянски.
Это, читать это мало, важно понимать. Если я сейчас у нас было бы еще сейчас бы часа три, я бы сейчас объяснил, в чем суть псалма 50-го святого пророка Давида из Псалтири. Да. Это учитель покаяния. Мы его твердим по нескольку раз в день. И что, мы расцениваем его как учитель покаяния? Конечно, нет. Потому что каждый стих из этого псалма должен быть богословски, точно, ясно, посвятоотечески из трактов. И вообще, вот я когда говорю мне, батюшка, вот благословите меня читать, допустим, Евангелие. Я говорю, знаете, только в толковании святоотеческом. Потому что сколько человек находится в падшем состоянии в этом мире. И сколько прочтения Евангелия, столько его и трактовок. Мы иногда подгоняем Евангелие.
Или ребенок читает, или ученый муж.
Мы иногда подгоняем строки из Евангелия под свои немощи, под свои грехи, и начинаем оправдываться все это. Вот начинаем оправдывать. А ведь сказано у нас, Господи, благослови не пщевать вины о грехах. Это что такое? Значит, не искать оправдания своим грехам по закону славянскому. Кто вот поет это великим постом, да исполнится молитвой? Господи, даруй мне не пщевать вины о грехах. Кто понимает в церкви до конца вот это все? Даруй мне не искать извинения, не искать причин в других людях, не искать причин своих прегрешений. Вот в чем дело.
Чем мы и занимаемся.
И мы это, понимаете, да, мы это делаем. И поэтому иногда многие люди, особенно на Западе, я был много раз на Западе, знаете, я в прошлый раз об этом рассказывал, иногда, имея неправильный перевод каких-то вещей из Евангелия, из апостольских посланий, начинают подгонять Евангелие и все апостольские послания под свою греховность, под свою жизнь совершенно не представляя о том, насколько она греховна, эта жизнь. И вот это, конечно, сейчас страшно в настоящий момент, потому что все имеют доступ там и так далее. Но все-таки это лучше, чем вообще не читать. Пока мне такого человека можно сказать, вот да-ка, вот есть такой вот перевод, а вот почитай-ка этот перевод. Он просто прочитал, вот я иногда в Лондоне давал читать перевод русский, вернее, правильно переводил с церковнославянского, со синодального перевода на английский те или иные вещи и фразы. Допустим, что касается особенно лоу чуть-чуть, там есть высокая и низкая церковь, да? Что касается лоу чуть-чуть, они просто думают, господи, мы никогда даже не думали, что-то звучит именно так вот в переводе оригинальном. То есть люди вообще-то, вот люди не просвещены в этом отношении.
Батюшка,
и у нас же тоже распространяется, в свое время, в 90-х годах распространялись американскими сектантами, допустим, адвентистами, там, кем-то еще, какими-то конфессиями, которые, в общем-то, только что вот начали проповедовать, у них такая задача проповедовать, вот. Не любят они слово «секта», вот, но, тем не менее, в общем-то, стали распространять свое. В общем, оно ни в какое, его читать было невозможно, потому что оно никак не отражает то, что вообще-то является сутью православия. И мы, конечно, с этим бы, в общем-то, иногда и воевали. Ну, не по-хамски, конечно, мы просто доказывали свою правоту и на конференциях, и на встречах с ними. Конечно, нас мало слушали, но, тем не менее, мы до сих пор есть у нас и сектоведение как предмет. Есть, допустим, миссионерские отделы, где мы обязаны, в общем-то, иногда людей православных, которые, в общем-то, каким-то образом им проповедовать для того, чтобы они все-таки свою культуру изучали, свое Евангелие, а не какое-то навязанное извне. Вот я вот так вот скажу, да, батюшка, вот... хотя такие острые углы немножко старался убрать. Да.
Благодарю вас. А вот я выросла в церкви, батюшка, вот в советское время простые бабушки, которые никогда не мудрствовали ни о чем, у них как бы на сердце было все написано, им никаких толкований не нужно.
Нет, вы знаете, что вот я вам сейчас расскажу один пример, он вас буквально поразит. В 97-м году, когда меня рукоположил Владыка Михей после семинария,
в каком году?
В 97-м году. Mm-hmm. Я пришел на единственный приход, на который ходил в детстве. Конечно, потом жил в Москве, там закончил и армию, и институт свои, там, и так далее. Уже после семинария, мне уже было там 28-29 лет. Я пришел, и вдруг выхожу я на амвон и начинаю говорить проповедь о том, что, во-первых, Господь говорит, что там не есть болезни, ни печаль, ни невоздыхания в небесном царстве, там, и так далее. И меня группа наших прихожан, которых я с детства знаю, называют в сторону, и значит, я говорю, там нет старости, там не будет старых людей. Вот что я сказал, что это абсолютнейшая истина. В небесном царстве, раз не будет болезни, значит, не будет и старости. Они меня отзывают в сторону. А значит, после этого, и с таким ужасно обиженным видом, чуть ли не плача, говорят так, отец Николай, вы знаете что, там на все на О.
Да,
я, наверное, тоже на О ворочу. Вот. В общем, говорят, вы почему это нам, старым людям, отказали в небесном царстве? Они ходили в этот приход по 60, по 70 лет. И никто им так и не сказал, что в небесном царстве не будет старых людей. Значит, мне пришлось полтора часа сидеть с ними и говорить, ну, почему же вы вот ходите с двумя палками, сейчас причащаетесь, и вы думаете, что такой вечности будете там, что ли, с этими двумя палками ходить?
Да, такой вечности не нужно.
Вам нужна такая вечность. И слезы потекли у людей. Как это так вот? Так вот вам пример этих бабушек, которые ходили в храм. Да, они верующие, они преданные церкви, но им тоже надо проповедовать правду. Вот можете до таких курьезных вещей доходить. Люди по 60, я говорю, не по 20-30 лет, как сейчас. Они ходили до с детства, и они думали в 90 лет, что они в небесном царстве у Христа будут именно в том же самом образе, в котором они умрут. Вот. То есть не воскреснут больными и старыми. Вы понимаете, как это ужасно. И они вот только в конце жизни, у них даже глаза все просветили. Это что, я буду молодая? Я говорю, да как же, конечно. Сколько Христу 32-33 было, так и тебе будет. Много ты болела в 32-33 года? Ничем не болела, батюшка, как неужели так будет? Я говорю, да. Они переспрашивали у многих еще, сначала многие сказали, он какую-то дурь сказал вообще. Вы понимаете, да, вот до таких страшнейших вещей доходит. Да как же, в том числе и нашим белым платочкам, хранительницам церкви в советский период, тоже нужно проповедовать и объяснять, что Христос воскрес из мертвых, это несущий воробей живет на дровах, а сущий во гробех живет даровав. А то так ведь и поют-то стоят. Вот в чем дело. И поэтому, простите меня за эту прозу, там, может, это я, чтобы сделал специально, чтобы наш эфир стал более интересным. Но это в церкви есть. И, как мне, конечно, когда ты говоришь, Христос воскресе, тебе отвечают, воинственный воскресе. Не воистину воскресе, а воинственный воскресе. Вот в чем дело. У нас, вот, допустим, Вести Углич так говорил.
Воинственный
воскрес.
А может, в этом тоже какой-то смысл?
Нет, такого никакого смысла здесь нет.
Воистину воскресе.
Да.
Батюшка,
и поэтому здесь, конечно, ну вот вы сейчас сделали замечание о том, что вот как же наши бабушки. Я говорю, что там было очень много ошибок, и как дореволюционных, сделанных в том пасторстве и сейчас. Сейчас дело за нами стоит в том, чтобы действительно просветить народ светом Христовым и святоотеческим учением о Христе. А вот вы прочитали фразу Василия Великого там, и так далее, и вы же выбрали оттуда. Да, они молились как могли в войну там, и так далее, но они же должны знать вот эти вот, вот о том, что хотя бы они не будут старыми в небесном царстве. То есть как-то неприлично к ним получается, так ведь? А им так никто не сказал, ни один человек им так и не сказал, никто об этом. Вы представляете, это просто ужасно.
Так. Да, пожалуй, я согласна с вами, батюшка. А скажите,
хорошо,
пожалуйста,
что мне, кстати, вспомнился этот пример.
Скажите, пожалуйста, вот в этом году много абитуриентов было? Мне кажется, в семинаре сейчас всех хотят.
39 человек поступило на заочное.
Это мало или много?
Это много. Угу. Это много. Это, значит, вместе со священством. Значит, в священном сане у нас не сдают экзамены, поскольку благословлено всем получить семинарское, то есть высшее богословское образование, независимо от того, там, хочет или не хочет, все обязаны священники поступать рано или поздно. Вот. И сколько-то было людей, которые являются послушниками монастырей там, и так далее, которых, ну, в общем, были на собеседовании, которым было благословлено в силу их возраста там, и так далее, также поступить на заочное отделение. На очном отделении у нас всего 6 человек в этом году.
Так мало?
А в каждый год поступает 7-8 человек у нас, не больше. Это огромнейшая проблема сейчас, потому что семинарий много. А в основном все хотят поступить, как я в свое время, да, в Трисергиеву лавру. Ну и, в общем-то, там большой конкурс, потом уже как-то все расслабились. Но я думаю, что это временно. Последствий будет больше. Просто сейчас, знаете, еще последствия той демографической ямы, которая была в 90-х годах. Просто детей не хотели
рожать. А у вас платное обучение?
Нет, у нас не платные.
А на пансионе дети или как? А,
оченьки на пансионе, разумеется, на полном пансионе, как в любой семинарии. Вот. А у нас.
То есть они живут там, да?
У нас уже с прошлого года бакалавриат, да, так как та же, как ты живешь в любой другой семинарии, хоть западного типа, хоть нашего, ты живешь на полном пансионе, в полном подчинении у ректора, у владыки митрополита. Как в свое время в Волосковском семинарии все подчиняются святейшему патриарху, так? Ну вот. И, в общем-то, это московская духовная школа, ярославская, подчиняется владыке митрополиту, а потом уже его заместителям, там, нам, проректорантам и так далее. Вот. И, конечно, семинария – это не теологическое отделение, там, хотя это тоже должно развиваться. Это не институт. Там учат слушаться, потому что священник должен нести послушание по отношению к своему правящему архиерею, и это учат как раз в семинарии, давая попутно еще и богословское образование. Вообще, конечно, я вам так могу сказать, в зависимости от способностей, в зависимости от усердия, в общем-то, каждый может получить, то есть вместить в себя столько, сколько он может вместить из того огромнейшего опыта церкви, огромнейших тех еще знаний, которые только можно получить при нынешних, вот, при нынешних тех условиях, которых я сказал, да, это, и, в общем, в первую очередь, возможность всемирной сети там и так далее, в хорошем смысле этого слова, мы можем, в общем-то, сейчас легче стало учиться. Главное, чтобы студент не сидел бы у компьютера и не играл
день
бы в игры.
Ночь, да.
День и ночь не играл бы в игры какие-то. Так? Все, в общем, сейчас, наоборот, вот, чтобы получать образование, особенно православное, которое требует огромнейшей усидчивости, это труднее, чем в консерватории.
Ну, конечно.
Вот. А сейчас все карты в руки, практически. То есть человек может выбрать для себя именно этот путь и, собственно говоря, научиться. Так что сейчас все доступно.
Дорогие братья и сестры, сегодня с нами ученый-монах, игумен Николай Шишкин, магистр богословия, проректор по научной работе Ярославской семинарии. Батюшка, а девочек вы принимаете в семинарию?
У нас есть регенские школы. У нас регенская
при
школа.
При семинарии, есть, да?
Да, при семинарии. Туда тоже поступают девицы для обучения, потом в результате знакомств с нашими семинаристами, это всегда так бывает, создают православные семьи. Это хорошо, когда у батюшки матушка имеет навыки певческие, может быть, регентом хора.
Да.
На любом приходе ты можешь создать сразу из прихожан какой-то хор, хотя, может, хоть и небольшой, но хор.
Или воскресную школу.
И воскресную школу матушка может вести, абсолютно верно. Она в данной ситуации для получившего образование священника, это огромное подспорье, ну, и это любимая жена, соответственно, да.
А вот что самое главное нужно поступающему? Что ставят во главу угла, когда принимают воспитанника?
Вот.
молодой человек, что от него требуется?
От него требуется несмиренный вид. Вот есть понятие смирения, есть понятие смиренничания. Не опускание глаз в пол там, и так далее. Вот не такое, вот, знаете, в общем, когда вот он глаза в пол опускает, сразу видно, что он потом тебе даст. Вот, будет служиться или нет. А от семинаристов требуется в первую очередь, конечно, послушание. Вот, чтобы исполнять какие-то семинарские послушания и так далее. И а их очень много, поверьте мне. В первую очередь, когда идут, вот, когда принимаются на собеседование после экзаменов абитуриенты, мы, конечно, смотрим. Во-первых, сейчас очень огромнейшую силу имеет психическое здоровье. Потому что, понимаете, да, молодежи сейчас очень стало много, конечно, с большими отклонениями.
Почему? Из-за компьютеров?
Да не за компьютер, а просто время такое. Многие не выдерживают той информационной системы, которая вокруг нас. И того ритма жизни жуткого. У меня есть доклад определенный, который я читал на прошлых рождественских чтениях. Там, кстати, он есть в интернете, он есть, кстати, в нашем сборнике
трудов. Ну, вкратце вы можете сказать?
Да, сейчас очень много людей, кстати, с отклонениями различными. Может, их внешне не видно, но очень много людей, которые, знаете, они гиперактивны, это раз. Очень много. Потом сейчас очень много стало, в разы стало больше людей дождя.
То есть?
Ну, вы смотрели фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом? И давнишний фильм. Как они называются? Забыл, успею помиловать. Сейчас очень много людей, которые, в общем-то, которые этот мир воспринимают не таким, как его воспринимают очень многие остальные. Я думаю, что это огромнейшая задача церкви — адаптировать таких людей. Но, как правило, они священниками быть никогда не смогут. Потому что священник...
Никогда уже не смогут?
Никогда не смогут, потому что священник должен быть абсолютно психически нормальный, уравновешенный человек, чтобы, вот, знаете, там, чашу не швырнул там по алтарю и так далее. Ну, вы понимаете, что это такое?
Да.
Как там психиатрическая экспертиза у нас, все это присутствует, да.
Обязательно нужно?
Обязательно, да, потому что ему быть священником. Состоять,
это ответственность,
это ответственность огромнейшая, да. И поэтому, конечно, с такими отклонениями людей можно привлекать какой-то другой деятельности, но к священству мы таких людей не, в общем-то, не берем.
А какие у вас факультеты?
У нас две кафедры, богословская и церковно-историческая. Это самый лучший выбор, который только может. Церковно-практические дисциплины, как это звучит.
Ваши выпускники и воспитанники становятся все священниками или нет?
Основная масса, за все, наверное, вот сколько там сначала духовного училища, потом семинарию 2006 года, 99% выпускников Ярославской семинарии стали пастырями, причем пастырями добрыми, я очень рад этому, кстати.
Да.
Это,
в идеале какого вы видите своего воспитанника?
Ну, в чем дело? Христианство, о чем дело? Батюшки, во-первых, они разного все, разных интеллектуальных возможностей могут быть, как и все мы разных интеллектуальных возможностей. Итак, я хотел бы видеть простого, доброго пастыря,
да,
который любил бы своих прихожан. Это самое главное, и чтобы он не ленился это делать. А о чем мы говорили? Проповедовать о Христе. Вот это самое важное, я хотел бы видеть. Знаете, чем делает? Церковь объединяет людей. Вот смотрите, древняя церковь. Там и матроны рядом стояли. И абсолютно простые. В общем-то, простые люди, даже нищие совсем, которых все отчекали. Там, и церковь объединяет всех таких людей.
Да.
Тут проблемы.
У нас звонок. Алло, да. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемый Нина Васильевна. Добрый вечер, батюшка, уважаемый.
Добрый вечер.
У меня вопрос к батюшке.
Пожалуйста.
Батюшка, вот я считаю, что, в общем-то, я застал советское время.
Угу.
Это я насчет, так сказать, отношения к церкви, к службе. Все. Вот я посещаю церковь, не то что посещаю, хожу, серьезно этим занимаюсь. Раньше этого не делал. И вот я сравниваю, просто в советское время, как называют его, безбожное, к церкви было более серьезное отношение у людей простых, даже неверующих. А сейчас какое-то механическое, понимаете, вот люди даже, которые звонящие, ну, конечно, их нельзя осуждать. Вот как лучше молиться, какой рукой там все, вот более механическое. Дальше, вот насчет образования. Образование разрушено, русский язык превратили просто, извините меня за слово, в помойку. Ведь надо уважать родной язык свой. А как сейчас вот разговаривают люди. Потом вот это ЕГЭ. Это, знаете, кого готовят? Пальцем в небо ткнул, правильный ответ, значит, все нормально. А раньше люди думали, как отвечать, работали над этим. В общем, все разваливается почему-то. Спасибо, батюшка.
Ну, я с вами, конечно, согласен здесь. А, ну, вот по поводу того, что... А в чем дело? В советское время ведь церковь была... практически находилась на правах общества кролиководов, тем более запрещаемого и гонимого везде. То есть у церкви прав не было. У церкви был, конечно, авторитет, но прав не было. И поэтому, конечно, церковь для многих людей светских, особенно которым запрещали ходить в церковь, было что-то таинственное в ней, загадочное. Всегда таинственное и загадочное, всегда влечет многих. Вот. Кто-то не принимал, кто-то принимал там, и так далее. Но с тех пор научились, тогда не научились, кстати, воспринимать Христа как главу церкви. Все ходили ставить свечки всю жизнь.
Да нет, не все, батюшка.
Ну, не все, но, в общем-то, основная масса людей, которая ходила в храм...
Не знаю, а я думаю, наш слушатель прав, знаете, он что хотел сказать? Вот как у Достоевского, помните Ракитина, братья Карамазовы? Вот он грамотно пропоет тропарь, и ни в одном глазу ни нации, ни веры, ни Бога.
Ну, я
вот,
понимаю,
вот
да.
Бывают такие, к сожалению.
Бывают такие, да, но мы сейчас всячески стараемся от этого уходить. А в настоящее время, конечно... В церковь не доходить не запрещают. Нужно активно участвовать в жизни церкви. Не всем это по сердцу. Хочется опять, чтобы она куда-то в подполье ушла. Я вам говорю, что этого не будет. Уже все
да
это
Боже,
прошло.
Сохрани.
Ни в коем случае. И поэтому я, конечно, отчасти тут согласен, что может какая-то вот ностальгия. У меня тоже есть нечто вроде ностальгии по той церкви, которая была в советское время. Где-то бабушки, вот эти вот свечки там и так далее. И батюшки были,
да, они утешали нас, утешали.
Да, но тем не менее сейчас совершенно другое время, и сейчас церковь не может находиться в том положении, которое нужно принимать ее такой, какая она сейчас есть. И раньше, знаете, поверьте, и вот вы, радиослушатели уважаемые, поверьте, пожалуйста, что и раньше могли выпивать тропари чисто механически, особенно в семинариях. Поэтому тут, знаете, здесь всегда это было, есть и будет, просто человеку надо подойти и объяснить. Ну, ты помолись хоть раз, то есть, и все это нужно делать с любовью. А вот апостол Павел говорит так: вы духовно обличайте такового духом кротости, и так, когда исполните закон Христов. Вот. Все спрашивают, а в чем закон Христов? Вот вы друг друга тяготы носите. Если вот он поет так, тропарь, подойди к нему и скажи, че ж ты так вот, как андак, тропарь поешь, и ни разу ты не помолишься. Видимо, Достоевскому не пришло в голову, чтобы к Ракитину написать так, Роман, чтобы к Ракитину подошел кто-то и научил бы его.
Ну, вот был что-то, пример, если... Алеша Карамазов, однако.
Ну, Алеша, знаете, Алеша очень загадочная личность,
да.
Кстати. Алеша не из тех людей, судя по характеру в произведении Достоевского, человек, это гениальное произведение, да, и православное, но Алеша был не из тех людей, кто мог бы это сделать. Вы со мной согласны?
Согласна.
Да. А что касается ЕГЭ, ну что это, дух времени, как говорят французы, «лэр
дю тан». О, дух времени. Посмотрите, какая лексика стала у молодых. И
это
даже, некоторые
потому,
молодые
пишут,
священники.
А потому что они пишут сочинения.
О, да.
Говорить разучился народ, и молодые
и
священники говорить не могут. И писать то же самое. Это что это называется, вот французы говорят «лэр дю тан». Еще такие духи шикарные есть. Это дух времени, вот его, от него никуда не денешься. Дух времени – это не дух церкви, это не дух церкви. Это дух времени, вот так вот оно есть. Но сейчас многие люди стараются вот именно православные внушить как-то власть придержащим, что надо бы немного самое лучшее из того образования, которое у нас было в советское время, понемножечку возвращать обратно.
Да как бы это сделать, батюшка? Пытаемся что-то новое?
Священники пытаются, но я думаю, что в будущем будем надеяться, что Господь нам поможет.
А в светских таких школах вы бываете?
Конечно.
Разрешают вот, вам?
Да.
Ну вот видите, у вас в Ярославской области проще, значит.
У нас там проще. Ну, я думаю, больше, может быть, в Москве больше таких православных учебных заведений, как Свято-Тихоновский институт. У нас все-таки одна семинария. Вот, и мы, и теология у нас, разумеется, возглавляет владыка Вениамином Рыбинским и Даниловским. Вот, там огромное сотрудничество этой кафедры теологии ведется всем университетом, и в медицинский институт нас приглашают, и на все конференции мы везде участвуем с докторами наук наравне, у нас никто не, наоборот, нас слушают с интересом. Вот меня в свое время упрекали. Вот что ты, что тебя посылают за границу, там где-то на конференции ты ездишь, вот, может быть, это экуменизм, у тебя, может, там католикам продался. Я говорю, да вы, я говорю, вы поймите одно, что мы и там должны свидетельствовать о своем православии. Если у тебя есть талант для этого, свидетельствовать о Христе, так, как это делать должен православный человек, то ты и там должен это говорить.
Вот. Спаси, Господи, батюшка, как с вами интересно. Я надеюсь, вы к нам еще приедете. А теперь нам нужно помолиться. У нас не так много времени осталось. Господь, да. Дорогие братья и сестры, давайте вздохнем вместе с игуменом Николаем о наших жертвователях. Не забывайте радио «Радонеж», потому что положение у нас материальное. Ну, просто, батюшка, так плохо. Помолитесь, пожалуйста, о нас.
Да, мы молимся. Да. Уже вся Переславская епархия отлично вас.
Спаси, Господи,
да. Благословение, Владыка. И Федора, все мы молимся. Думаю, что после этого эфира, когда меня пригласили уже в качестве именно проректора Ярославской семинарии, будет Ярославская епархия молиться. Так что потихоньку перейдем на всю митрополию, так как вспомянули сейчас Владыку Вениамина. Так что, по крайней мере, наша митрополия будет молиться.
Спаси, Господи.
Давайте, братья и сестры, помолимся о здравии Анны с очадами, Антонины, Фатине, Сергия, Людмилы, Ольги, Натальи, Никиты, Виктор, Людмилы, тяжело болящего Андрея, болящей Нины, болящего Валентины, Геннадия, Сергия, Анны и Дмитрия, а также Нины, Марины, Валентина, Владислава, Татьяны, Алевтины, Схерхимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежду, Любовь, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Максима, Дарьи со сродниками по плоти их. Протерей Александра с очадами, монахини Неонила с сестрами, Анны, Михаила, болящие Марии, Ольги, тяжелоболящие Натальи, Максима, болящие Нины, Владимира, Елены, болящие Татьяны, Галины, Галины, Ольги, Людмилы, Николая, Николая, Ларисы, Ксении, тяжелоболящие Фатине, Михаила, Ольги, Марины, Траковицу Любови, а также тяжело болящие Марины, болящего Георгия, болящего Алексея, Анны, младенца Иоанны, Александра, Ольги, тяжело болящие Юлии, Галины, болящие Ираиды со всеми сродниками.
Спаси, Господи.
Да, помогаем Господь, да, о том, что люди помогают такому нужному, прекрасному каналу, как да. Ваш. Да. И давайте, братья и сестры, помолимся о упокоении вечной памяти о младенце Аллы, Георгия, Николая, Лидии, Ольги, Сергия, Ирины, Фатине, Бориса, Валентина, Даниила, Геннадия, Тамара, Александра, Престальная, Валентина, Капитолина, Иоанна, Федора и Тамары, Александра, Михаила, Петра, Георгия, Валерия, Людмила, Людмила, Валерия, Павла, воина Александра, Святейшего Патриарха Пимена, Василия, Василия, Галины, Марии, Бориса, Александра, Лидии, Анны, Вячеслава, Алексея, Александра, воина Александра, Ольги.
Царство небесное.
Царство небесное, вечный покой душах, о благих да водворятся.
Благодарим вас, батюшка. Дорогие братья и сестры, с нами сегодня был игумен
Николай
из Ярославской епархии, проректор Ярославской семинарии.
Я из Переславской епархии, но я проректор Ярославской.
Ярославская, я сказала, да, Ярославская.
Ну, я перек Переславской епархии, потому что первый
и благочинный,
раз я...
да?
И благочинный тоже там тоже.
Угличского. Или Переславского.
Угличского благочинного. Угу.
Благодарим вас, батюшка, и надеемся, что
митрополия одна, значит, и семинария митрополичья, то есть все клирики Рыбинской и Переславской епархии должны преподавать.
Благодарим. Всего доброго, храни Господь.
Помогай нам всем, Господь. Всего доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –